Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Вы слушаете проект «Делателя» на Радио «Вера».
И у нас в гостях сегодня Валентина Федькив и Екатерина Титова, кураторы социальной деятельности в Центральном федеральном округе от Синодального отдела по благотворительности, сестры Милосердия. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Действительно, вы, можно сказать, являетесь такими людьми, которые помогают совершаться добрым делам в Центральном федеральном округе. При этом у вас личный опыт очень интересный вашего служения милосердия в широком смысле этого слова. И вы сестры милосердия, вы пришли в таких замечательных белоснежных платах. И сегодня мы для радиослушателей об этом говорим. Для тех, кто смотрит нас в эфире, это и так очевидно, но мне кажется, что это вообще редкость сестры милосердия, тем более сестры милосердия, которые не только помогают руками, но и координируют эту деятельность, помогая другим заниматься делами милосердия. Мы сегодня об этом поговорим, но прежде всего хотелось бы вообще узнать, а куратора социальной деятельности в целом федеральном округе, в Центральном федеральном округе, вот эта вот ваша должность достаточно такая не совсем понятная. Расскажите, а что это такое вообще? Что такое вот это кураторство? Как это происходит? Может быть, на примерах конкретных?
Ну, на самом деле, наше дело очень маленькое. Я вот сейчас вот ехала с Валентиной в такси, и как раз тоже это обсуждали. Думаю о том, что мы, по сути своей, мы не помогаем людям. То есть мы все-таки являемся проводниками помощи. Да? То есть мы делаем так, чтобы проситель мог через нас получить помощь, связать просителя с тем, кто ему может помочь. Да? То есть вот в этом является задача куратора. У нас работает федеральная горячая линия церковной помощи 8-870-70-222, где может обратиться любой человек из Российской Федерации, также из новых регионов. Вот. Наша задача с Валентиной заключается в том, чтобы выстроить работу по Центральному федеральному округу. Да? То есть те епархии, те области, которые относятся к Центральному федеральному округу. Если люди звонят на линию, они как раз могут попросить, что им нужно, все что угодно, например, там продукты, там бытовая техника, дрова бабушке привезти, там вплоть до каких-то серьезных просьб на лечение там ребенка, все что угодно. У нас просьбы поступают совершенно разные, да, и мы в том случае вот вместе с Валентиной ознакомимся с этими просьбами и пытаемся уже дальше понять, как можно помочь, да, в этом случае. Направляем эти просьбы в епархии тем людям, которые занимаются социальным служением, руководителям социальных отделов, да, социальным работникам. Они уже на местах смотрят, могут ли они помочь этим людям, да, то есть ли возможность силами епархии оказать помощь, да, если они справляются, помогают, да, то есть, конечно, это, наверное, все-таки именно в епархиях те самые настоящие делатели, те, кто может действительно помочь людям, потому что вот приходит социальный работник, да, и видит ситуацию в семье и действительно включается в помощь, помогает руками.
Мы же то только есть ваша задача их соединить.
Да, да, наша задача всего лишь заключается их соединить, да, оказать помощь в том, чтобы эти люди встретились. Да, если епархия не может помочь своими силами, тогда она обращается уже к нам, да, говорит о том, что вот, ну, у нас не хватает ресурсов, да, помогите средствами отдела. Ну, мы в этом случае там собираем документы, ознакомливаемся и уже пытаемся помочь на уровне синодального отдела.
Валя, а можно конкретные истории, примеры, может быть? Самое последнее, может быть, впечатлило или наоборот?
Самое яркое из последнего могу рассказать. Ну, вот буквально на днях, ты, наверное, видел, да, ролик присылала в нашу рабочую группу о том, что к нам на линию обратилась семья, они взяли социальный контракт с государством, по совету друга, который, мама умеет очень хорошо готовить, и говорит, давайте откроем пельменную, будете делать, я буду вкладывать недостающую сумму на развитие вашего бизнеса. Но так случается, он погибает.
Ой.
Друг погибает, и они звонят нам на линию, просят помощи, говорят, дайте нам 800 тысяч, мы их вернем. Потому что нам вот не хватает, а у них контракт в апреле там подходит к концу.
А суть такая контракта, что ты, получая деньги от государства, да, ты должен их вложить и потом еще как-то
отчитаться в течение двух лет, да,
иначе тебе придется их возвращать, да?
Там мало того, что возвращать, там есть наказание до там, полутора лет лишения свободы, но что-то там такое прям серьезное это. И тут вот, вот как, они пытались взять кредит, а им кредит не дают, потому что оказалось, что задвоение личности, вот у мамы по вот, кредитной истории задвоение личности.
Как это задвоение личности?
Ну, бывает, когда вот в банках у тебя вот полностью фамилия, имя, отчество совпадают. И иногда даже...
С каким-то другим человеком?
С каким-то другим человеком, и у него плохая кредитная история. Они прислали документы, что действительно у них вот так вот есть.
Подожди, но это же бред, у человека есть там
прописка,
ИНН,
да,
дата рождения.
Ну, вот
такое
в банках такое, вот, к сожалению, у нас это случается. У меня даже есть, ну, там, подтвержденные эти документы, где вот... Ну,
фантастика, то, что, я впервые слышу такую историю.
То, что вот, да, это задвоение произошло, они приехали к отцу Евгению Лещенику, потому что он ближе живет, да, там, в Воронеже, посмотрел, он говорит, Валь, ну, реально хорошая семья, как, ну, знаете, а так вот, ну, как вот так, да, взять этот соцконтракт и все, ну, и к чему ты там? Я живу в Воронежской области, живу в небольшом селе, и выехала тоже туда, посмотрела помещение, сделала фото эту фиксацию, там, пообещалась социальное управление социальной защитой Воронежа, мы пришли к тому мнению, что лучше им вернуть эти 350 тысяч государству, чтобы не было проблем у семьи, да. И благодаря там одному жертвователю мы помогли этой семье, смогли помочь, им вернули по соцконтракту, и у них никаких обязательств нет перед государством. Расторжение это дало право. Ну, вот это вот одна из семей, которая... А сейчас у нас в работе есть тоже несколько просьб, ну, они нестандартные. Вот мамочка Вяземской епархии, многодетная, трое детей в Сафоновском Благочине, она помогает, сама помогает людям, но у нее проблемы с зубами.
И это большая проблема.
Это проблема
для
зубами,
это
дорого,
для людей,
это очень дорого. Да.
И клиника, которая там находится, за наличные средства за 104 тысячи готова сделать зубы. Это наличными нужно. А за безналичными 180.
Ого.
И вот сейчас тоже находимся в пути поиска вот таких каких-то средств больших, потому что, в принципе, многодетным семьям в регионах, да, это большая проблема, когда вот что-то большое нужно. Вещами там еще друг друга соседи делятся, да, продуктами, храмами помогают. А когда поставить окна, сделать канализацию в сельском доме, да, там, отдать детей куда-то на кружок в школу, это очень большие финансовые затраты, которые просто семьи не могут на себе потянуть. Это очень...
Да, и это действительно, ты, можно сказать, видишь это все и на своей тоже, в своей жизни, примеры такой, такой сложного существования этих семей, потому что, я так понимаю, что ты живешь тоже в сельской местности.
Да, 350 человек у нас.
350 человек в этом сельском поселении. Расскажи, пожалуйста, вот у нас большинство все-таки радиослушателей, это люди, ну, скажем так, представители городов. Что такое жизнь 350 человек, причем ты там не первый год живешь, да?
12 лет.
Как вообще это все происходит и
какие
нужды там?
Ты туда переехала или ты там родилась?
Я родилась в Козельске. Так случилось, были в жизни обстоятельства. В 2012 году нам с мужем нужно было куда-то поехать и с двумя детьми жить. Вот там есть небольшой монастырь Серафима Саровского в Воронежской области. Это Грибановский район. В этом году, кстати, монастырю 30 лет. Вот, мы приехали туда, купили дом пяти стенок за 37 тысяч с русской печкой. Это был 2012 год, когда еще не было в селе ни газа, ничего, удобства все на улице. Ну, 50...
Электричество хотя бы было.
Электричество было.
Это единственное удобство было, да?
Удобство единственное было, все остальное было где-то рядом. Что я... Мои были первый раз слезы. Я когда детей... Муж приехал первый, посмотрел, говорит, там все хорошо, отлично. Я когда повела первый раз детей в садик... У меня были слезы градом, потому что это был, наверное, сад времен 60-х годов. Вы, если вот помните фотографии, когда дети в яслях, в железных кроватях спят.
На железных горшках сидят, да.
Ну, типа того, да. Угу. И я еще тогда не работая в отделе, ну, благодаря там каким-то знакомствам в Оптино, узнала про фонд Анастасии Разрешительницы, и благодаря Владимиру Владимировичу Мельникову, да, его покойной супруге Людмиле, мы в садик купили новые кровати детские, купили новые столы, игрушки, поклеили, ремонт сделали, ну, там, с помощью родителей, они средства выделялись через фонд. То есть это вот какой-то такой первый опыт. В школе было изначально 14 человек детей, сейчас в школу ходят 40 детей.
О, на село такое небольшое.
На село небольшое, да, 40 детей.
Вот так один делатель приехал, да, и жизнь целого населенного пункта.
То есть есть какие-то свои частные, какие-то крестьянско-фермерские хозяйства, вот. Но печально, конечно, что район и образование не хватает, конечно, очень специалистов в селе, учителей. А не хватает финансирования. У нас вот сколько раз там не пробовали ТОСы писать гранты для того, чтобы там спортивную площадку детям сделать. Нет, все, отказ, у вас маленькое село. Но дети-то от этого никуда не деваются. Они хотят заниматься, они хотят развиваться. Но Божьей милостью мы имеем возможность с мужем, да, возить детей на музыку за 40 километров. Мы возим их три раза. Саша вот не работает, у него пчелы, да, три раза в неделю, иногда четыре раза он возит их в Терновку на музыку, чтобы дети занимались, хоть как-то развивались.
40 километров туда-сюда, так это
да,
серьезно.
Мы посчитали бюджет, сколько в месяц уходит у нас на бензин, где-то около 30 тысяч рублей у нас уходит на бензин за месяц. То есть это, слава Господь, дал милость свою, что вот могу работать, у Саши какой-то там вот с пчелами, да, а другие дети, они же не могут этого, они этого не видят, и это очень печально.
Можно я расскажу? В действительности, вот Господь так устроил, что вот, ну вот Валя, она уже долго живет в сельской местности, и до работы в отделе она работала школьным поваром на зарплату 8 тысяч рублей в месяц.
8 тысяч.
Да. То есть я, когда к ней приехала, вот у нас снова возобновилась дружба через 10 лет спустя, и я увидела всю эту ситуацию, увидела эту деревню, поняла, насколько здесь все-таки тяжелая жизнь, она так, знаете, наверное, как, ну, конечно, может, не сравнима с зоной конфликта, да, но она тоже отрезвляет, да, и можно понять, что здесь жить так непросто далеко. И, конечно, у меня возникло желание как-то ей помочь, потому что дом тоже требовал ремонта, требовал там пристройку сделать, и я уже, вернувшись в Москву, обратилась к знакомому нашему священнику, в общем, знакомому, я говорю, надо что-то делать, надо как-то Валентине помочь. И чудесным образом Господь так устраивает, что ну, вот он послал работу в отделе.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Екатериной Титовой и Валентиной Федькив, кураторами социальной деятельности в Центральном федеральном округе Синодального отдела по благотворительности, сестрами милосердия. А вот так в судьбе Вали приняла участие Екатерина, и теперь вы обе сейчас трудитесь в общецерковном таком министерстве добрых дел. Но у вас самой, у самих был опыт до этого, связан с приходом к милосердию, к служению другим людям, тоже очень интересный. Расскажите про него, пожалуйста. С кого начнем? Кто хочет? Катя, наверное?
Ну, я, да, поскольку я сейчас являюсь не только сестрой милосердия, да, но еще занимаюсь требным служением, это помощь священнику больницы. То есть та сестра, которая идет священника с больницу, со священником, сопровождает его, помогает больным участвовать в таинствах. Вот, мой как раз опыт тревного служения начался с того, что я в 11 лет попала в больницу Святого Владимира, вот бывшую Русаковскую.
Московская, да?
Московская, угу. Да. У меня обнаружили доброкачественную опухоль, требовалась операция. Вот, и ко мне тогда в палату пришла тревная сестра, такая уже пожилая женщина, вот, и со мной так побеседовала, тоже такой удивительно, конечно, запоминающийся опыт. Я тогда уже училась в воскресной школе, то есть я ходила, думала, вроде я как все знаю. И она такая обратилась: ну вот ты придешь к батюшке на исповедь, ты сможешь сказать, что такое причастие? Вот, и я такая думаю, ну, как, надо же что-то сказать. Я поняла, что я не смогу это сформулировать. Вот. И на самом деле это, наверное, такой краеугольный камень, такой основной вопрос, который мы как раз-таки в требуемом служении стараемся не затрагивать со стороны сестер, потому что ответить на это всегда очень трудно. И вот по благословению вот владыки Пантелеимона мы всегда вот этот вопрос оставляем на усмотрение священника. Вот. И, конечно, да, она меня как-то подготовила, тогда я смогла пойти, вот я помню, был покров, я дошла до службы в храме и смогла вот причаститься, и потом меня прооперировали, слава богу, удачно, под общим наркозом, конечно, это тоже так непросто далось, там, несколько недель в больнице, но вот как-то Господь вот так вот меня... вытащил, и я вот впервые познакомилась с требным служением таким образом. Глубже уже я познакомилась с требным служением, когда уже пришла в училище сестер милосердия.
Поступать туда учиться, да?
Поступать туда учиться, да, и, наверное, уже где-то на курсе на втором, на третьем... У меня появился духовник другой, то есть у меня сменился духовник, и мой духовник попросил меня помочь... сходить с ним в больницу, потому что он служил в больничном храме и сказал, вот давай пойдем вот в больницу у святителя Алексея. Оттуда начался мой опыт требного служения. Вот это где-то еще, получается, 2007 год. Вот. И я просто пошла с батюшкой и стала в этом случае помогать, да, и уже вот больше там, получается, 15 лет я занимаюсь этим служением, вот как-то стараюсь, ну, по разным больницам Москвы, там, стараюсь ходить со священниками, и совсем недавно у нас как раз появился курс выездной для требных сестер, то есть появился запрос и от больниц, госпиталей города Москвы и других регионов, что нужно, ну, сестры идут в больницу, но они не знают, как помочь священнику, что, как общаться с больными. И в этом случае я вот провожу курс выездной уже с этого года для обучения требных сестер.
Вот это очень интересно. А чем, вот, если можно, вкратце, в двух словах, чем, как это сказать, инструментарий, да, там, должность требной сестры отличается от обычной сестры милосердия?
Сестра милосердия, она все-таки в основном занимается уходом за больными. Mm-hmm. Да? Требная сестра, она приходит и более подробно общается с больными. Да? То есть задача заключается требной сестрой все-таки, чтобы человек мог, да, подойти к встрече со священником, потому что...
То есть это, да, такая миссионерская деятельность, да?
Да, миссионерская деятельность. Но при этом, конечно, все-таки сестра не должна себя мысленно ставить впереди священника, да, хоть она и предваряет свой приход, но при этом она должна оставаться за ним, то есть не выдвигать.
То есть задача требной сестры – объяснить человеку, что такое таинство, и как-то его подготовить к встрече со священником и к участию в таинстве?
Скажем так, что задача требной сестры – познакомить человека с тем, что есть церковь, есть храмы, есть действительно таинства, в которых можно поучаствовать. Скажем так, немножко подвигнуть, подтолкнуть к встрече со священником. Да? Какая-то встреча будет, приступит ли человек к таинствам, это уже как бы зависит от самого человека. Допустим, вот у нас по госпитальному опыту работы в госпиталях, у нас такой интересный опыт. Мы стараемся не говорить там о таинствах. Да? Мы предлагаем... Все-таки, да, побеседовать с батюшкой, да, что-то рассказать, да, там, что-то открыть ему душу свою, да, то есть, потому что у воинов тоже совершенно разные запросы бывают. И вот как-то сказать, это такая вот отправная точка, да, вот, то есть для беседы со священником, да.
Катя, вот. Как раз по поводу открыть душу, вот меня интересует обычно, когда человек... что-то говорит самое важное, искреннее, он рассчитывает на искренность того же, с кем общается, да, и вот здесь вопрос, нужно ли, это вот тоже про инструментарий, про который тут сказала, нужно ли прежде, чем человек начал о чем-то важном таком говорить, немножко раскрывать свою душу, о себе что-то сказать такое важное, что вас на уровень очень доверительный выведет?
Но это зависит тоже от человека, то есть тут всегда смотришь по ситуации, то есть... Здесь мы тоже обсуждали это с сестрами недавно, которые отходят в госпиталя, потому что, ну, беседа, она может... Действительно, если ты видишь потребность человека в том, чтобы от тебя получить какую-то связь и поделиться своим опытом, да, церковной жизни, то, конечно, ты можешь что-то рассказать про себя. Но, опять же таки, мы все-таки стараемся понимать о том, что можно... много рассказывать про себя, и человек тоже может много рассказывать про себя, но надо находить баланс, потому что проблема, скажем так, выгорания сестер, она тоже присутствует, потому что как бы, ты можешь, да, лететь в больницу на крыльях, потом выходить оттуда измождённым, истощённым, да, после долгих бесед, после долгих рассказов. Своим. То есть не все сестры это могут понести. Все-таки это основная задача сестры, все-таки встретить, ну, как бы организовать встречу со священником.
То есть это какая-то такая, как
поскольку
у Иоанна Крестителя
он
такая.
Имеет благодать священства, он может как-то, да, что на себе какие-то вопросы понести, где-то там остановить там человека, что-то ему подсказать в духовном плане, да, вот. Угу. Наверное, наша вот задача вот в основном в этом заключается.
Да, это такой большой урок смирения на самом деле.
Конечно.
Тоже.
О себе не думать высоко, что ты просто вот тут вот немножко, ну, помогаешь,
подготовить.
Ну, как Иоанн Креститель, он же говорит, что не я Мессия, вот я только приготовить путь, да, Мессии пришел. Валя, расскажи про свой опыт вот прихода в это дело милосердное.
А, ну, если у Кати тоже с больницы. У меня тоже с больницы началось, наверное, 99-й год, зима, меня сбивает машина.
В Козельске?
В Козельске.
Сколько лет тебе?
Мне было 10 лет.
А как, серьезно сбивает?
Ну, я попадаю в больницу с сотрясением мозга. И я такой подросток, у мамы уже было трое детей на тот момент, какой-то взъерошенный воробей, и встречается Элеодора в больнице, вот тоже служение, да, больничное служение.
И радиакон Элеодор.
Ой, вечная память батюшке.
Элеодора, да, вот, и он много, он говорит, хочешь причаститься, исповедаться, он тоже про этот, про таинт, крестики раздавал, это 99-й год, да, молитва оптинских старцев, приводил священника, который потом в дальнейшем исповедовал, причащал. И в какой-то момент он уже перед моей выпиской говорит, будет сложно, скажи маме, пусть меня найдет. И весной 99-го у мамы настолько все там плохо складывается и с работы, и с жизни. Она приходит, находит отца Элеодора, и он ей дает послушание на огороде там матушки Марии, жила тогда схемонахиня Мария Матукасова, Мария Самарская, она в вышивном волочке похоронена сейчас. И она на огородах, как бы мама начала послушаться, а детвора же бегает в оптинские там попрошайки, да, такие маленькие подростки, всем же интересно. И я вот потом тоже в какой-то момент среди них тоже была. Вот. Ну, и вот там мы знакомимся, да, вот пример милосердия, то есть как Господь ведет тебя. Летом 99-го года я попадаю в Германию, на месяц в Германию.
Подожди, подожди, минуточку, только что попрошайничество,
да?
Значит, какая-то...
Больница сотрясения мозга
в Германии.
Да, вот это
как это произошло, мы расскажем вам через минуту.
Да, это программа «Делатели на радио Вера». Мы сегодня говорим с Екатериной Титовой и Валентиной Федькив, кураторами социальной деятельности в Центральном федеральном округе от Синодального отдела по благотворительности. И если у вас есть желание присоединиться к добрым делам, это можно сделать по номеру телефона, который мы уже озвучивали, 8 800 70 70 222, там можно записаться в добровольцы. Сейчас они нужны и в зоне конфликта, и в любом другом городе, где вы сейчас находитесь. Можно это узнать, как помогать. И также присоединиться к добрым делам можно, пожертвовав средства на сайте diakonia.ru, это сайт Синодального отдела по благотворительности. И подписывайтесь тоже на телеграм-канал «Дела Церкви». Там мы рассказываем про эти и другие истории милосердного служения. Как сказала Тутта, мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это по-прежнему «Делатели» на Радио Вера. С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Екатерина Титова и Валентина Федькив, кураторы социальной деятельности в Центральном федеральном округе Синодального отдела по благотворительности и сестры милосердия. Валя начала рассказывать про невероятные истории, про Оптину и про больницу, где она попала, куда она попала после сотрясения мозга и аварии.
А и где встретила
Германия,
Аву Элеодора. Да,
отца Элеодора встретила, а потом оказалось, история привела тебя к Германии. Как это было-то? Расскажи.
В Козельске в то время параллельно, но с помощью церкви Оптина, да, пустыни, еще был развит институт такой, немецкое общество, взяло под курацию Козельский район и Ульяновский район, которые были... Ульяновский входил в зону Чернобыльской аварии, да, и люди из немецкого там города Шлайдена, Кёльна, там, пригорода, брали детей из зон, которые были подвержены Чернобыльской АЭС, и брали детей из неблагополучных семей и детей интернатов. Они брали детей на месяц, на полное обеспечение, дети как бы проходили свою такую вот реабилитацию, так как у мамы было уже трое детей, мы были малоимущей неблагополучной семьей, то я как старший ребенок вот попала в это число этих детей и вот проводила каждый год по месяцу в Германии.
Интересно. Так, а что там было? Расскажи.
Там тоже было, ну вот мы ездили в музей, были в Бонне, в Кёльне, в Ахане были.
Ну, то есть это был отдых, у вас отдых. Там не было какого-то там трудового?
Нет,
социального
не было трудового, социального, да, то есть, но это все равно как бы на будущее показало вот для меня, для ребенка, который еще вчера бегал там, попрошайничал в Оптине, а сегодня ты уже в Германии, да, целый месяц отдыхаешь, там ездишь с семьей куда-то на какой-то отдых, на какие-то аттракционы, парки, отдых. Ну, вот, ну,
а живешь в семье, да? То есть
живу
вот
в семье полностью,
24
на 7, в семье 28 дней, то есть это вот полноценно.
А в семье есть свои дети, наверное?
В семье есть свои дети, семья тоже была многодетная, двое девочек и один мальчик. Когда ты не знаешь языка, да, ты начинаешь к ним адаптироваться. Не знаю, каким чудом мы общались, но вот это было на протяжении 8 лет я ездила в эту семью.
Потрясающе.
Да, это
в одну и ту же семью всякий
в
раз.
В одну и ту же семью всякий раз. Это было вот на самом деле это вот делатель того времени, они были делателем, да, взять ребенка с другой культуры, с другого менталитета.
Наверное, тоже платили за это как-то, да? Но или это было
показалось? Я вообще не знаю. Мы вот абсолютно бесплатно, полностью. Они, то есть мы брали какие-то свои вещи, они говорили, зачем вы их привозите, покупали нам полностью там от носков и всего прочего, да, там.
Валя была такая модница, наверное, по тем временам. Козельская модница.
Да, наверное, не знаю. Вот. Ну, со временем, да, вот тоже Мельникова, мы уже говорили, который сейчас вот, в принципе, помогает Русской Православной Церкви, многодетным семьям и всем нуждающимся тем, что передают вещи. А тогда они вот тоже приезжали в Оптину. Еще была жива первая жена Владимира Владимировича, да, Людмила. Они привозили эти коробки с вещами, с одеждой, раздавали. А помню, у нас была многодетная семья, 8 детей в Козе. На мегзаводе жила, там им выдали старый магазин деревянный. Мама прокалывает ногу, у нее начинается заражение крови.
О, Господи.
И когда Владимиру Владимировичу рассказали про эту историю, он помог маме, там, сделали ей операцию, все, ногу спасли, и он потом в дальнейшем помогал этой семье тоже. Я помню, он всегда говорил нашим детям, подросткам, которые там бегали, говорят, если вы хотите учиться быть людьми, мы вам поможем в этом. Но вы только стремитесь к этому. И, не знаю, ну, в принципе, вот Оптина, да, и вот если сейчас смотреть Козельск, это, не знаю, это поле делателей, которое вот везде, ты одному поможешь, он потом начинает, если человек горит верой, да, и горит тому, что эта помощь ему полезна, начинают делать. Да.
Валь, ну все-таки если вернуться, вот Германия, как-то она тебя способствовала приходу твоему к делам милосердия дальнейшему? Личный вот опыт, продолжи, пожалуйста.
Да, конечно, потому что, в принципе, образ помощи семьи, да, в дальнейшем, и он помогает у меня и сейчас, как бы, то есть, видя опыт того, как можно помогать семьям с детьми, вот сейчас мы это тоже видим. Я же, например, в Воронежской области живу, да, мы сейчас пытаемся открыть там гуманитарный склад. при монастыре, у нас выделено помещение, но нужно еще оборудование. Видя то, что есть пример людей, которые дают тебе любовь, свою заботу, ты просто не можешь остаться в стороне со временем, да? Господь тебя вот ведет так, что можно было вот, как многие там, остались попрошайничать, да, и это образ жизни их стал. Ты понимаешь, что, ну, это не образ твоей жизни, это может быть сейчас гордость прозвучит или как, не знаю, как исповедь какая-то такая внутренняя, потому что получается, что если человек захочет, да, и будет молиться Богу, просить о том, что вот это не мое, это мне не надо, а лучше это перевести в то, чтобы помогать другим, он всегда выберется из этой ямы и того, что вот та ситуация есть, да. Печально очень, когда ты понимаешь, что дети, которые вот там были, они остались в этом, кому-то это очень нравится. Вот сейчас у Марины Владимировны Кукликной есть Маша Мажур, помощница ее очень хорошая.
Поясни, Марина Владимировна Куклина, это кто?
Это руководитель приюта Рождественский в Нижних Прысках.
Это окрестности Оптиной тоже.
Окрестности Оптиной, да. Она сама приемная мама, многодетная мама, да. И у нее есть Маша, она тоже вот от отца Леодора, да, как вы сказать, отца Леодоровский чада, которая тоже прожила очень, вот такую, моя ровесница, прожила вот тоже не очень простую жизнь, которая смогла справиться с этим, и сейчас тоже помогает людям, помогает многодетным семьям.
Вот это то, о чем ты говорила, да, что Господь может послать тебе и путь, и удочку, чтобы ты ловила свою рыбу, но надо эту удочку взять и этим путем пойти. Вот интересно, что для наших героев, которые приходят к нам в эфир, да, таким путем становится именно служение другим людям. Для меня вообще эта тема служения в последнее время очень как-то она мне интересна, близка, и я пытаюсь понять, как люди вот действительно такой образ жизни выбирают, да, потому что кажется, что это, ну, не совсем, это трудно назвать успехом, да. У нас же сейчас, ну, может быть, сначала мы своему немножечко в меньшей степени стали потребителями, но в целом общество все равно живет по тем же самым формулам, да, успешного успеха, реализации, личностного роста, карьеры и прочее, прочее, прочее. Вот, а люди, а есть делатели, которые выбирают служить другим, и это вдруг становится тоже и успехом, и личностным ростом, и карьерой. Вот это почему? Почему люди идут этим узким путем, и как бы, ну, не знаю, и становятся счастливыми все равно, да, хотя вокруг все говорит о другом, о том, что этот путь трудный, ну, не самый там, не знаю, прибыльный, не с точки зрения там социальной, нематериальной.
Ну, Елизавета Федоровна, вот, ну, она же тоже все бросила, да, великая княгиня. Пережила смерть мужа, когда она его собирала там на Красной площади его останки, да, она уходит в монастырь и посвящает себя близ служению людям. Как это объяснить? Ну вот как? Это вот где был делатель, да, это где вот это есть любовь. А у нас, ну, мне кажется, мы просто вот как-то живем, и те вот, как вот кураторы, да, ну, какие мы делатели? Мне кажется, мы вообще не делатели, мы безделатели. А вот люди, вот которые на местах, да, они, которые в регионах, вот Юля, да, вот Паломникова из Козельского Благовещенского собора, да, она же переехала, бросила все, и я помню ее на курсе по социальному служению у нас в синодальном отделе, когда она защищала свой проект, как она им горела, вот, ну, вот этим складом, да, вот этим помощью многодетным. И, не знаю, это, наверное, вот благодать Оптины, которая вот у моей какой-то период был, наверное, лет в 14, когда я вообще на исповедь не могла стоять, хотела сбежать. Отец Тихона, дай бог ему здоровья, который недавно тоже отметил свой юбилей в Оптинске, он мне просто сказал: «Валь, стой!» И вот после этого «стой!» я стою.
Хотелось бежать, потому что страшно было?
А, нет, потому что очень долго стоять, очередь была большая.
Детская проблема.
Я бы, наверное, да, хотела поделиться своим опытом. То есть по окончании училища я какое-то время работала в больнице, институте скорой помощи Склифосовского, который, кстати, продолжает сейчас до сих пор работать. И потом ушла в декрет на долгое время, на 10 лет, и... Конечно, по истечению этого срока нужно было понимать, куда выходить на работу. У меня было какое-то такое переосмысление. Я получила еще в декрете, находясь в декрете, другое высшее образование. И я решила пойти все-таки подумать, может быть, что-то стоит сменить профессию. Может быть, как бы стоит все-таки уйти из медицины, там... попробовать что-то другое. И я пошла в женский деловой центр, есть такой в Москве организация, там проводят тесты на профориентацию. Тесты совершенно там не связанные, там, скажем так, с твоей, там, может быть, там не спрашивают, там, что тебе нравится, что там не нравится, какие-то такие отстраненные совершенно были вопросы. И в итоге оказалось так, что ну, вот, компьютер в окончательном варианте выдал мне заключение в том, что я все-таки медицинская сестра, реабилитолог или еще что-то. То есть Господь мне в этом случае открыл, как бы никуда. Куда мне надо идти, а кто я есть на самом деле? Вот. И, конечно, для меня так это отрезвило, что вот показалось, что вот это как бы твой путь, да, сестры милосердия, ты и должна этим заниматься. Вот. Это, конечно, удивительно вот, было с этой вот стороны. Вот я сейчас вспоминаю, конечно, с любой благодарностью. И в итоге как-то шаг за шагом я все-таки не сразу пришла в работу в синодальный отдел, то есть ну, узнала сначала... Тоже пыталась с другой стороны подойти к отделу, пыталась прийти-то на вакансию работать, ну, что-то связанное там с социальными сетями, там, потому что по второму образованию я тоже филолог. Вот, и хотела работать в этом направлении. Вот я пришла на собеседование, мне сказали, мы вам позвоним. Я потом выхожу такая, ну, думаю, так смирилась, думаю, ну, нет, наверное, меня не возьмут. Ну, где я и где отдел? В итоге меня, конечно, не взяли в тот раз. И проходит буквально несколько месяцев, начинается ковидное время, и появляется такая линия, телефонные для вызова священника к болящим, да, то есть это как раз острый период, и туда требуются операторы, вот, и я случайно узнала, потому что я до того заканчивала курсы помощников больничных служейников от синодального отдела, и я случайно узнала, что туда требуются операторы, и я вот решила позвонить, вышла на вот нашего руководителя Наталья Шакура, да, она меня сразу приняла, я включилась в работу, и только потом я узнала, что это как раз-таки есть вакансия синодального отдела. То есть таким вот удивительным образом я снова вернулась в отдел, то есть, ну, только тогда, когда я уже смирилась и не пыталась каким-то образом туда попасть. Вот Господь, он вот так вот ведет на самом деле
ну,
по
вот
жизни.
Я вот думаю, может быть, человек, ну, по крайней мере, на вашем примере все-таки двигается в этом направлении, потому что он какое-то страдание сам познал, сам пережил какие-то трудные времена, ему тогда кто-то помог, и теперь и это вдохновило на то, чтобы и самому...
Это просто Господь сам управляет. Вот Катя, да, она сказала про свою историю, как она приходила устраиваться в отдел. До этого была история, я 10 лет не была в Москве, да, там... Ну, получилось так, что я застала период, когда Марфо-Мариинская обитель восстанавливалась, когда была передача Покровского храма, ну, когда ее освящал святейший патриарх Алексей II. Потом я вышла замуж, уехала, да, и вот жила в глубинке. Это вот история там такая, я вернулась в Москву, как Катя говорит, все с этого и началось, да, у нас маховик закрутился с какой-то точки отсчета, когда
звонила,
Валя позвонила,
сказала,
я еду в Москву. И потом был какой-то там период, мы встретились все, и 22 февраля 2020 года я стою в обители у памятника Елизаветы Федоровны. А я очень люблю обитель. И разговариваю с ним, будто как живой, говорю, я очень хочу вернуться в обитель, но я понимаю, что это невозможно. Я живу в отдаленной глуши, где-то Воронежской области, но вот все на воле Божией, как будет. Через 2 недели мне звонит Катя. Я сижу в соцзащите, оформляю субсидию, ну, там,
на оплату, детей, да,
на, же, на оплату коммунальных услуг, как малоимущая семья, да, Катя звонит и говорит: Валя, у тебя есть резюме? Я говорю: какое резюме? И вообще ничего нету. Катя мне делает резюме. Катя, расскажи дальше.
Ну, да, там получилось так, что я тоже открыла, нашла вакансию от синодального отдела, тоже оператора в горячей линии, милосердие, да, мне позвонила, вот, и, то есть я изначально натолкнулась на эту вакансию, то есть мне позвонила Ирина Понятовская и сказала, что, ну, вот, надо работать там на горячей линии милосердия, то есть со всеми просьбами, со всеми там подопечными. А мне хотелось работать со священниками. Только вот потом я пошла работать на линию помощи вот, ну, больничного служения. Вот. И я говорю, вы знаете, ну, я побеседовала с Ириной Понятовской, я говорю, вы знаете, я вот я тоже так вот как-то замялась, я говорю, я, наверное, ну, вот, не смогу у вас работать, я говорю, но я точно вам могу порекомендовать человека, я говорю, сделает все как надо. Я говорю, в лучшем виде все будет. То есть берите, не пожалеете. Вот. И Ира Понятовская меня первый раз в жизни слышала, ничего про меня не знала. Она говорит, присылай резюме. И вот с этого случая я позвонила Валентине. Резюме у нее нету. Я говорю, хорошо, пиши.
Я филолог, сейчас придумаем.
Сейчас придумаю. Нашла первый шаблон в интернете. Я говорю, Валя, срочно говори, где ты училась, что ты делала? Составила на 5 минут на коленке, отправила Вале, Валя Ирине отправила, и буквально через день Ира позвонила, собеседовала Валю и решила попробовать работу, ее принять на работу на горячей линии.
Первым дистанционным оператором,
да,
тогда.
Да, первым дистанционным оператором,
тогда,
потому что тогда уже начался ковид, и
первая
была проблема.
Первая неделя ковида была, вот когда закрыли Москву, это март месяц.
Удивительно,
да,
конечно.
И вот с этого вот у нас началась работа в отделе.
Делатели на радио «Вера».
Программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Екатериной Титовой и Валентиной Федькив, кураторами социальной деятельности в Центральном федеральном округе, Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам, либо попросить о помощи, это можно сделать по тому самому номеру телефона, про который мы сегодня много говорим. Это номер 8 800 70 70 222. Если у вас есть желание сделать пожертвование, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и подписывайтесь на телеграм-канал «Дела Церкви». Там много интересных историй, про которые мы сегодня даже не успеем, наверное, поговорить, потому что сейчас времени, конечно, нам не хватит. Но прежде хотелось бы все-таки узнать еще один важный элемент во всей этой конструкции. Вот тут начала вот 2 вопроса целых вам, пыталась как-то вас вывести на вот как это происходит, что вы вот все-таки приходите в дела милосердия, вы как-то все говорите о том, что это
скромно,
вот Господь, да, действует,
вот
промысел, да, как-то, а о том, что вы как-то, ну вот я услышал, да, по поводу того, что молитва была такая искренняя Елизавете Федоровне, да, у ее памятника, что вот как-то надо управить как-то в этой ситуации. Катя тоже, в принципе, ну так, стремилась как-то, хотела, да, в синодальное отдело, хотя потом смирилась, что ну и не взяли, так не взяли. Вот, но все-таки Господь как-то управляет. Это все, ну, мы это услышали, а мне интересно еще узнать по поводу вашей семьи, потому что семьи и сестры милосердия, это, ну как, семья сестры милосердия, это не
самая... Семья милосердия.
Да, не самая обычная история, да, и муж сестры милосердия тоже, ну, знаете, бывает, что всегда там выделяют, глава семьи есть, а есть, значит, вот первая леди, да, или там леди, да, при главе семьи, а здесь получается, что супруга несет на себе крест не только внутри семьи, да, она еще как сестра милосердия, некоторую обязанность имеет на внешнем таком контуре, да, и это не совсем обычная история, поэтому расскажите, как это все устраивается у вас, как удается совмещать это все семьи, семейное служение и сестринское внешнее.
Ну, семейное служение, мне очень повезло с моим супругом. Он у меня человек очень понимающий, вот, сочувствующий, и у него есть возможность, да, он занимается тем, что озвучивает храмы, и он работает, когда вот, есть возможность меня как-то подменить, вот, и как-то мы всегда идем друг другу навстречу, допустим, вот он сейчас неделю работал, да, вот я сидела с детьми на даче, вот, вот муж приехал, я уехала в Москву по работе, вот как-то мы так вот друг друга заменяем, всегда вот. Конечно, это очень важно, когда в семье есть возможность говорить на одном языке, когда люди верующие как вместе ходят в храм, причащаются, вместе читают молитвы, и, конечно, как-то чувствуешь себя, конечно, за мужем, как за каменной стеной, и это, слава Богу, что так все-таки, когда вот люди на одной волне, настроены на то, чтобы как-то служить людям, да, в своей сфере, мне кажется, это очень важно. Вот. Он относится, конечно, с пониманием, да. Ну и нам, конечно, очень везет в том же плане, что у нас работа все-таки удаленная, да. То есть мы в основном общаемся с батюшками по телефону, да, там с сотрудниками, которые занимаются социальным служением церкви, общаемся с просителями по телефону. И, конечно, это дает возможность совмещать это с семейной жизнью, да, поскольку у нас тоже много детей, да, на двоих с Валентиной у нас 8 детей получается. Вот, и, конечно, в этом случае нам проще. Мы изредка, иногда там, раз в несколько месяцев выезжаем в регионы, знакомимся с социальными проектами. Вот, недавно вот с Валентиной ездили в один приграничный регион, там посещали интересный проект центра для, зависимых, да, низкопороговый центр, да, и приезжаешь просто на место, знакомишься с этим проектом, узнаешь, чем они занимаются, и мы спрашиваем, какая вам нужна помощь, и они нас попросили, помогите нам для подопечных ребят купить коров.
Ух ты! Да, да. Да, ну, кстати, на сайте поможем, сейчас выходит сбор на приобретение коров. Да.
Так что миром.help, если вы хотите помочь приобрести коров для центра для помощи зависимым, где он находится, в каком?
В Клинцовской епархии,
да, Брянская область, да. И как раз там,
так
конечно,
что переходите на этот
ребята
сайт,
там очень трудятся, трудолюбивые, угощали нас собственным сыром собственного производства, и как мы это попробовали, поняли, что действительно коровы нужны, и это дело надо развивать и дальше продолжать. А мы, в свою очередь, стараемся таким образом тоже помогать через проект синодального отдела, вот миром.help, он помогает развиваться социальным проектам регионов, да, то есть если требуется какое-то финансирование на какие-то нужды для социальных проектов, то как раз-таки проект миром.help, он помогает такие нужды покрыть.
Ну да, Катя сказала, наверное, низкий поклон нашим мужьям, потому что это терпение у них безграничное. Катя не озвучила, но у нас средний возраст, там, наши мужья намного мудрее и опытнее нас, да, они старше нас, среднего на 18 лет у каждого.
Необычный опыт.
Да, необычный опыт.
Подожди, подожди, подожди. И у тебя, и у тебя?
Мне, да, мне на 28 лет. Разница с мужем. Ну, так, так сложилось, да, вот как у жены Достоевского примерно тоже.
Да, но Господь тогда у мужа очень добрый, с пониманием относится, да, у меня уже пишут, ты, говорит, ты дома бываешь? Я говорю, да, бываю. А у нас вот все это так, взаимозаменяем, я не умею водить машину. Но вот не умею, и все. Мне говорят, иди учись, я понимаю, что это не мое. А муж занимается летом пасекой, в учебный год занимается детьми. Он их возит на музыку, я уже говорила, да, там за 40 километров. Помогает в монастыре, трудится периодически зимой. Знаете, как жена сказала, наверное, и сам решил, зимой не было, после новогодней смены не было водителя в Северодонецке. И надо было машину перегнать из Донецка в Северодонецк. Я говорю, Саш, поедешь волонтером? Он говорит, у нас нет мужчины, волонтер нужен. Он говорит, ладно, хорошо, поеду. Был 2 недели в Северодонецке. Он сам родом из Донецкой области. Там живут его родственники сейчас, поэтому для него это близко. Вот оно, наверное, вот как Катя говорит, да, когда муж с женой на одной волне и понимает, что делаете, нету ревности, да, того, что вот могут же многие ревновать, там, жена уезжает непонятно куда, насколько, где бывает, а я тут один с детьми, нет, этого нету, Господь вот так дал, слава Богу, вот этому. И да, вот регионы, Клинцовская та же епархия, там замечательный батюшка, вот сейчас руководитель социального отдела пришел молодой, он сам участник специальной военной операции.
Уже как священник?
Ну, бывший, да.
Нет, он был вот военным, да. И вот потом руку положили. У него как раз, он рассказывал, у него контракт закончился в тот момент, в середине 23-го, что ли, года, и вот про него каким-то чудным образом забыли. И он руку положился, он закончил семинарию. На самом деле, очень много делателей в регионах Центрального федерального округа, да, это половина России, мы Московскую область не считаем.
Ну да, расскажи про самых ярких, которые у тебя в сердце.
Ну вот прям. У вас, наверное, скоро будет, я наслышана, тоже герой программы, отец Алексей Ботвинков, который отец семерых детей, живет тоже в Борисоглебской епархии, занимается всю жизнь приютом для бездомных в Хреновом. Вяземская епархия, Наталья Владимировна Козлова, руководитель социального отдела епархии, она сейчас на себе вот тянет все, вот все социальное служение, в принципе, в епархии, выиграла уже не один грант, и у них благотворительная пекарня развита. Сейчас последний грант был для того, чтобы этот хлеб развозить в отдаленные 5 районов Вяземской епархии, в отдаленные села, где старики. Просто вот здесь может быть незаметно за счет Москвы и больших городов незаметно, когда старики нуждаются в чем, да, а в регионах очень заметно. Я вот захожу в магазин, и стоит бабушка.
У себя в деревне?
Да, ну там в соседнем деревне мы ездим.
Потому что вашей нету.
Нашей нету.
Так, продолжи.
Вот, она стоит и выбирает, взять ей хлеб или сыр, или молоко. А звонит, говорит, а тут такого нету дешевого, а это очень дорого, мне, наверное, надо лекарство купить. И когда ты смотришь на это, я не знаю, на это спокойно смотреть невозможно, потому что ты понимаешь, что у них пенсия минимальная, ну, 15 тысяч, если инвалидность, но дрова купить 10 тысяч машины на зиму стоит, газ там зимой это 8 тысяч отдай. Купить хлеб или сыр, или лекарство, выбор каждого человека, который, в принципе, есть сейчас в селе у многих пенсионеров. А многодетные семьи, ну, вот я уже тоже с этим сталкивалась, что они боятся обратиться вот периодически за помощью, не знают куда, потому что в деревне это же небольшой такой, да, социум. И когда если ты где-то попросишь или покажешься на большом экране, тебя могут же засмеять или органы опеки приехать.
Вот
да?
Именно, что скорее приедут и начнут копаться
почему,
в твоей,
да, почему истории. Ты не можешь, да? Вот у меня сейчас была семья одна, я знаю, что они нуждаются. Она позвонила мне, говорит, Валя, а сколько стоит кольца выкопать, ну, или сколько стоит канализацию выкопать? А я знаю, у нее 6 детей. А, ну, я сказала, сколько это стоит, я говорю, а у тебя есть финансы, чтобы вот это, говорю, потому что общая сумма будет стоить столько. Она говорит, нету. Мы ей помогли, купили кольца, доставили ей это кольца. Она не обращалась на линию, но просто я знаю, что вот, ну, она живет рядом. Угу. Там другой семьи, я знаю, что им не на чем было спать, нужна кровать. Они не обратятся за помощью, потому что они боятся этого.
Что и детей отнимут.
Что детей отнимут, да. Что будут смеяться, что они не могут это обеспечить. И люди вот настолько к этому привыкшие, что очень страшно за это. И Катя вот сама знает, что когда мне я вот жила, мне все хорошо, я работала в школе, ну, потому что другой работы не было. Хотя у меня был там воспитатель детей дошкольного возраста, там, я в институте училась параллельно. Выбора не было, и мне тогда батюшка дал 30 тысяч, потому, ну, Катя, я звоню батюшке, говорю, а за... не надо, у меня все хорошо. Он говорит, Валь, я не спрашиваю, что у тебя хорошо или нет. Мы тебе вот просто решили оказать помощь, потому что это надо.
Собрали приходом.
Да, приходом собрали. То есть ты уже когда живешь, ты понимаешь, ну, это гордость, наверное, что вот ты на себя рассчитываешь, ты должен своих детей сам обеспечить, ты же их родил. И у меня был этап, когда я хотела устроиться, ну, уйти со школы на другую работу. Был там весовщиком в колхозе. Можно было пойти на компьютер. Меня не взяли, потому что у меня 4 детей. Посмотрели, говорят, а кто будет с детьми сидеть? Я говорю, муж может спокойно, он с ними занимается. Они будут болеть еще что-то. Ну, знаете, ну, еще есть, наверное, сохраненные в некоторых каких-то там субъектах, потому что если многодетная мама, молодая девушка родила 4 детей, значит, она недалекая ку-ку. Да. Да, вот. И, видимо, вот Господь к тому так готовил, к этому служению, которое сейчас есть. И у меня есть Козельск опять пример, да, многодетная семья. Кровати, трое детей, не было кровати, где спать. Мы помогли кровать купить папа там. Они сейчас развелись из-за того, что, ну, как бы там ипотеку платить, все остальное, кредитов набрали. Мама банкротство, ну, потому что не хватает денег, ну, просто не хватает ипотека. Это... И мамочка делает ковры ручной работы. Она работает на Яндексе, она пытается где-то сделать ковры какие-то. Вот у нее есть, она там сама из ниток может все это делать. И вот папа тогда сделал ремонт в комнате. Там, то есть комната преобразилась. То есть человеку, когда иногда ты ему даешь небольшой толчок, а есть, когда, знаете, случаи, вот Тверская, что ли, у меня область была, неважно, какой регион, ну, вот все нужно. Она купила вроде дом за материнский капитал. Да, пол, там, печка, посчитали, что проще газ провести, все. Вроде документы есть, и благотворитель есть, и все. Но оно вот как тянется, ты пытаешься помочь, какой-то стопор есть, и все. И потом через какой-то период времени выясняется, что она всю эту помощь, которую ей ранее оказывали, она их просто распространяет, продает по соседям. Понятно, что здесь мы сделали отказ. Ну, то есть мы не оплатили. Вот Господь нас вот, ну вот, угу, не дает, и все остановил, вот просто, и ты не понимаешь, когда вот это вот, где эта грань, ты вроде бы что-то делаешь, и потом я говорю, Катя, ну, мы, кажется, мы вообще ничего не делаем в своей работе.
А что помогает? Вот все-таки действительно ты постоянно сталкиваешься с человеческим неблагополучием, и иногда, вот как вы сейчас, да, привели пример, с такой нечистоплотностью какой-то. Я уж не говорю про там отсутствие благодарности, но что помогает вам не унывать, не опускать
когда
руки?
Когда ты видишь этих людей, вот выгорание, оно все равно же какой-то момент случается. Я опять Козельск. Я очень люблю Козельск. В этом году на 40 всероссийских мучеников мы были на механическом заводе отца Дениса Куваева на приходе. И я увидела человека, у которого там была проблема с ногами, он ходить не мог, там отрезать собирались, еще что-то, да, ампутировать, простите. И когда ты видишь, он идет, и ты видишь, что он идет, он может идти. То есть ты ему чем-то там помог, и он может идти, да? Ты видишь того ребенка, встречаешься с тем, вот так сводит Господь, которому ты помог купить когда-то инвалидную коляску, которая с электроприводом, и этот ребенок может ездить в храм самостоятельно на этой коляске. Это радость того, что не ты сам помог, а Господь помог этому человеку хоть что-то сделать. Семья тоже опять Козельск, многодетная семья, да, которой мы помогли окна вставить. Папа, шестеро детей, дочка старше учится в ПСТГУ, получила грант. Папа охранником в Оптино-Пустыне, мама с детьми. Они все время были оптинские там с момента 90 какого-то года. Им сначала хотели отказать у нас, потому что там... Не мы проверяли, ну, кто-то на месте, они же цыганской внешности. Mm-hmm. А я говорю, это не показатель того, что я просто говорю, я знаю эту семью, я знаю, как они верующие, они ходят в храм, и все. Мы им помогли окна вставить. У них, конечно, еще там в квартире очень много ремонта. Нужно тоже помочь там штукатурку купить, она сама может отштукатурить все. Но в какой-то момент они сейчас сами вот при Успенском храме вагончики раздают тоже многодетным вещевую помощь, потому что им стали привозить эту вещь.
Ну, то есть, когда ты видишь все-таки, как Господь действует, ну, ты... ну, вот через дела милосердия, как люди преображаются, да, наверное, как их жизнь меняется к лучшему, это и становится твоей поддержкой.
Да, спасибо большое. Мы сегодня говорили с Екатериной Титовой и Валентиной Федькив, кураторами социальной деятельности в Центральном федеральном округе Синодального отдела по благотворительности и сестрами милосердия. И мы очень признательны за то, что вы поделились именно такими особенностями вашего личного опыта милосердного служения. Это очень важно, мне кажется, и может, мне кажется, и других людей как-то привести к каким-то важным мыслям и изменениям в их жизни, я надеюсь, в лучшую сторону, конечно. И мы еще раз давайте напомним телефон, который сегодня неоднократно звучал в эфире, телефон, по которому можно и попросить о помощи, и предложить свою помощь, стать добровольцем. Сейчас очень, кстати, нужны добровольцы для помощи в зоне конфликта, в частности, добровольцы-ремонтники для восстановления частных домов пожилых людей в Мариуполе, Донецке и других городах. Вот по этому номеру можно позвонить 8 800 70 70 222. Там работают 19 операторов, так что точно в любой момент, в любое время можете звонить. И если вы хотите сделать пожертвование, то можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. На сайте miram.help можно поддержать конкретный церковный социальный проект в том регионе, где там разное количество регионов, большое количество регионов, большое количество проектов, то, что вам по душе, можно поддержать денежкой, и подписывайтесь на телеграм-канал «Дела Церкви», там много историй о таких замечательных делателях, которые мы сегодня уже отчасти услышали. Спасибо большое, это были делатели, меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Тутта Ларсен, но услышимся на радио «Вера».
Всего доброго, до свидания.
Делатели на радио «Вера».